Привет, это подкаст Forbes «Внутри воронки». Тема сегодня народная, актуальная для всех – деньги. Как их приумножить и не вляпаться. Оставайтесь с нами. В правом углу ринга сегодня тяжеловесы Кирилл Майоров, индустриальный лид категории «Финансы» в Яндекс, и Игорь Алутин, управляющий директор по развитию электронных платформ Мосбиржи. И напротив я, Халима Мерсияпова, редактор подкаста Forbes. Банды, фьючерсы, будем простыми словами сегодня разбираться в сложном. Итак, где деньги, брат?
На счетах. И немножко под подушкой. Кстати, под подушкой, вот важная статистика подъехала буквально только что. Оказывается, что под подушкой становится меньше денег.
Потому что ставки по вкладам очень выгодны.
Верно. Мы провели опрос, и 58% людей формируют накопления. И во вкладах 70 среди них. И этот показатель растет на 3% пункта.
Дайте-ка угадать, почему? Ключ очень высокий.
Ну, ставки по вкладам высокие, конечно. Но почему я сказал, что под подушкой уже как будто бы и меньше людей хранит? Потому что на 2% пункта меньше тех, кто хранит именно наличные. То есть все же в цифру.
Сейчас, когда ключ высокий, ставки по депозитам там больше 20%, у нас просто каждый месяц мы там новый рекорд делаем по количеству открытий депозитов, по объемам. У нас уже в августе месяце практически 100 тысяч депозитов было открыто за один месяц.
Такими простыми словами объясним, что это за продукт. То есть вот есть вклады, инструмент, да? А есть инструмент от Мосбиржи, который называется финуслуги. Игорь управляет этим финансовым маркетплейсом.
Если простым языком говорить, это маркетплейс для денег. Если сделал шаг на 3 года назад, да, были агрегаторы, да, финансовые агрегаторы, которые показывали в каких там
Банки.ру.
Банках. Банки.ру, да. Сравни.ру, там еще много других площадок, которые показывали, где есть информация в том или ином банке или финансовой организации. Но там человек мог только что увидеть и пойти ножками. Да, если мы говорим там про крупные города, то в крупных городах такой проблемы особо не было, да, пойти ножками, то там в мелких городах доступность финансовых продуктов, она низка. Есть там 2-3 банка в лучшем случае, и эти банки делают не самые выгодные условия для продукта, потому что конкуренция и тому подобное, она в мелких городах чуть хуже. Собственно, Банк России 4 года назад, у них родилась идея и задача по доступности финансовых продуктов.
Что можно открывать онлайн, не надо ходить ножками.
Да, да, и, собственно, был разработан 211 закон, который позволяет онлайн открывать вклады в любом банке, который к нему заинтегрирован. Собственно, отсюда появился наш проект. Мы стали одними из первыми, кто получил лицензию Банка России. Сейчас уже больше 10 компаний имеют такую лицензию, но активно работают, наверное, там 2-3 компании, то мы поделились по сегментам. Кто-то занимается кредитами, кто-то там универсальные, как мы. 96% рынка оформляется через платформу финуслуги. Вот это официальная статистика Банка России, которая публикуется ежегодно. Но это колоссальная цифра.
Цифра.
По замерам ежегодного всероссийского мониторинга от НАФИ, почти 2/3 россиян имеют высокий или средний уровень финансовой грамотности. В сравнении с замером 2022 года выросла доля людей, имеющих установку на сберегательное поведение. 63% россиян ведут семейный бюджет в той или иной форме, 56% имеют долгосрочные финансовые цели.
Мы эту ставку помним весной 2022 года. Она была похожа. Но если говорить про отношения людей, как они смотрели именно на сбережения, что они хотели. Тогда они сберегать совершенно не хотели, хотя ставки были похожи. Сейчас люди хотят сберегать, и они видят это время в целом подходящее для сбережений. То есть время откладывать.
А
время...
почему, Кирилл, почему не хотели 2 года назад? Просто была паника и, не знаю, выводить, куда-то бежать или что?
Другое настроение было явно у людей.
Так.
Несмотря на то, что ставка была высокая. Паника была.
Паника
в любом
была,
случае,
да,
на
да.
цифрах мы это видим тоже, что сейчас при сопоставимой ставке население спокойнее. Население этим явно пользуется. И пользуется для чего? Зачем люди откладывают? Куда? По нашей инфе люди откладывают на образование, например, на какие-то поездки, на путешествия. То есть люди какие-то крупные траты на покупки. Нашел я себя, кстати, в этой статистике. Целых 22% откладывают на детей.
Честно говоря, спорная статистика, прям очень спорная.
Почему? Почему
свежие.
Спор? А чего тут Юльские. Спорного? Мало или много?
Мне кажется, слишком много выглядит. Если в целом смотреть статистику вообще нашей страны, вот давайте, сколько у нас там, 150 миллионов в среднем наше население, там активное население порядка, наверное, 87 миллионов. Дальше смотреть статистику, сколько из них имеет кредиты, сколько имеет вклады, то где-то 56 миллионов. Это кредиты, то есть это именно закредитованная часть населения. Порядка, наверное, 40 миллионов имеют остатки, то есть это не только вклады, это в том числе там остатки на картах там, и тому подобное. И отсюда как раз надо смотреть 22% от чего мы считаем.
Вот, это важно.
Вот, да.
Да, поэтому не вмешивался, потому что 22% это среди тех, кто имеет сбережения во вкладах, и это не единственный вариант выбора. В том числе, то есть люди, допустим, откладывают себе финансовую подушку какую-то, они откладывают на пенсию, и в том числе на детей. И вот я могу сказать то, что я также откладываю на ребенка, на его будущее, образование, на недвижимость, еще на что-то, используя различные платформы.
Угу.
Откровенно скажу, я не хожу ногами в банке, потому что, а зачем? И также, на самом деле, не ходят очень многие люди уже. Так или иначе, паттерн поведения людей сейчас, зачем они ходят в отделение? Забрать что-то. Забрать карту, например.
Поговорить.
Поговорить. Но если посмотреть, где открывают вклады, то это давно уже мобильное приложение, это дистанционно. То есть люди привыкают, и это, конечно же, про будущее.
Про вклады поговорили. А чем еще можно наполнить свой портфель? Какими инструментами? У нас приятный сюрприз. Вопрос от нашего читателя. Мы объявили, что будет запись подкаста, и попросили прислать вопрос.
Какие инструменты инвестирования он бы сейчас рекомендовал и почему? С учетом того, что ключевая ставка уже, по мнению многих аналитиков, близка к потолку. Вот в текущей ситуации он бы рекомендовал, если это, допустим, бонды, то по-прежнему флоутеры, как это рекомендуют многие аналитики, или уже есть смысл фиксироваться в длину, например, какие-то 10-15-летние бонды с фиксированным купоном. Потому что, когда пойдет ставка вниз, то и флоутеры тоже начнут снижаться, они даже опережающим темпом это делать начнут, предвкушение заседания и снижения.
Первое — это не прогнозировать ключевую ставку и думать о том, что она
начнет снижаться.
Да-да-да.
Куда еще расти?
Мы ждали снижения, и рынок в целом ждал снижения во втором полугодии 2024 года, сейчас. Как мы видим, этого не произошло. Исходя из этого, первый мой ответ – это не прогнозировать ключевую ставку, а скорее как-то под это подстраиваться.
То есть в долгую не открывать, да?
В долгую я в целом, ну, если мое личное мнение, я не финансовый советник,
да.
Мой обывательский опыт,
так.
Я скорее приверженец классических продуктов. Это депозиты, да, на разные сроки.
Угу.
Так для меня безопаснее,
и
так
на
надежнее.
Большие, и на маленькие.
И на большие, да, какое-то от месяца до 3 лет.
Диверсификация.
Обязательно.
Так. Угу.
Именно по сроку.
И в разные банки. Да.
Вообще без разницы.
Хорошо. Что
Опять
еще?
Опять же, для меня все.
Чего? И только вклады?
Я только вклады, все.
Ну, как
да,
так?
Все,
а ценные бумаги?
Спасибо большое.
Кирилл, почему?
Спасибо.
Почему?
Очень ценные. Просто лично
мое мнение.
Возможно, есть какой-то негативный опыт. Здесь, да, скорее про то, что чему я беспрекословно доверяю.
Так, вот. А вот опыт, когда вклады превращаются в сапоги.
Хочется верить, что этого не случится. Но если вклады превратятся в сапоги, как говорится, дайте сапоги.
Вклады в сапоги, давайте, в нашем современной экономике...
Уже невозможно?
В современной экономике этого не было и, наверное, не будет. Да, для этого, будем на это надеяться, да, прогнозировать достаточно сложно. По крайней мере, то, как сейчас мы видим там нашу экономику, мне кажется, она справляется практически со всеми вызовами. Но агентство по страхованию вкладов существует, она уже доказала свою работу как раз когда в 2014-2017 годах активно Банк России отнимал лицензию, да, у банков, которые неправильно работали. И было большое количество выплат, и, мне кажется, многие люди убедились, что это работает, и
но
сейчас
это же
раскладывают.
До 1,5 миллиона только, а дальше?
Опять же, давайте смотреть статистику. Во-первых, до 1,4 миллиона, это важно.
Да-да.
Ну и, кстати, финуслуги зарегистрированы, интегрированы с СВ. Если, например, у банка зовут лицензию, которая на финуслугах принимал вклады, то деньги автоматически вернутся на финуслуги.
Были случаи, кстати?
Таких случаев не было. Я надеюсь, их не будут. Но там все интеграции, все проверено. Постоянно тестируем эту историю.
То есть на какой-то условный банк лицензию вы у него в рамках теста отнимали?
Давай представим так.
Ну, вклады, понятно, да, консервативный, понятный, традиционный инструмент. Что еще?
Да, ну вот как раз отвечая на вопрос вашего слушателя, важно сказать, во-первых, советы давать могут только профессиональные инвест-консультанты, которые имеют на это лицензию, лучше там к профессионалам обращаться. Опять же, я не имею этой лицензии, могу сказать очень просто, диверсифицировать. Кирилл верно сказал, что там надо размещать деньги на разные сроки, в зависимости от того, какую цель человек перед собой ставит. Если цель долгосрочная, например, на там, образование ребенка, то, понятное дело, можно в портфеле иметь как и долгие вклады, это и ОФЗ, которые сейчас очень выгодны.
Облигации, да?
Облигации федерального займа, да, ОФЗ, которые на бирже торгуют. А есть инструмент, который похож на депозит, это народные облигации, тоже уникальный продукт. По сути, ты покупаешь облигацию, она не волатильна, то есть по номиналу 1000 рублей купил, по номиналу 1000 рублей эмитент обязуется выкупить в любой день, когда человек обращается. То есть ты купил облигацию условно там на 2 года, тебе понадобились деньги через 6 месяцев, ты их продал, ты получил купонный доход за каждый день владения этой бумагой и, соответственно, процент не потерял, если, например, сравнивать с депозитом. Вот есть биржа, действительно, там есть волатильность, там можно как и заработать денежные средства, так и нужно понимать, что можно и потерять денежные средства. Кирилл, какой-то негативный опыт есть. Но правильно нужно обучаться. Но, соответственно, и есть депозиты. Вот между депозитами и биржей, на мой взгляд, была пропасть большая, да, когда человек традиционно и классически размещал депозиты, ему страшно идти, то есть примеры Кирилла, да, то вот как раз народная облигация – это такой промежуточный инструмент, когда человек поймет, а что такое облигация, как она работает. Важно сказать, что для физиков мы никакие комиссии никто не платит, только когда ты через брокера это делаешь, ты платишь брокеру комиссию. Поэтому такой это внебиржевой, но больше похож на инвестиционный инструмент для, соответственно, для физического лица. А следующий продукт, когда ты не разбираешься, например, в инвестиции, сам не готов этого делать, это ПИФы, это пулевые инвестиционные фонды, управляющие, которые управляют твоим портфелем и за тебя размещают. И как раз консервативному инвестору, который не хочет разбираться в этом, ПИФы – такой хороший продукт, особенно когда сейчас мы видели просадку на бирже, да, на просадке всегда выгоднее покупать. Конечно, будем надеяться, что ниже уже падать некуда. На просадке выгоднее покупать, когда ты вкладываешь ПИФ, и управляющий за тебя управляет. Поэтому, наверное, правильный ответ, где во всех книгах по финансовой грамотности написано, это диверсифицировать, раскладывать деньги по разным корзинам. Ну и тут, знаете, по практике, как я бы это делал, если у вас есть там 1 000 000 рублей, то примерно по процентов 50 нужно держать в ликвидной части, это депозит, когда ты можешь быстро забрать, если тебе потребуются деньги. А дальше там 20-30% по разным инструментам. 30% на облигации, 20%, наверное, на какой-то ПИФ, а еще можно ставить себе 10%
в акции,
если осталось там. Если 10%
осталось.
На какой-то более
рисковый продукт,
который может принести большую доходность. Вот. Но это...
Это, как говорится, 10% на обучение.
10%, да.
На обучение.
Да, на свое обучение.
Не детей, так свое.
Да, на свое. Вот, на ошибках тоже учится. Но желательно на чужих ошибках учиться, чем на своих.
Вот, кстати, опять же, возвращаясь к интересу.
Инвестора.
Даже не то чтобы инвестора, а в целом вот сплит по финансовым продуктам. Что
да,
людям
хотят.
Интересно
вот,
сейчас, а что
да.
не очень интересно.
Слушаем, Кирилл.
Инвестиции сейчас прям не в фаворе. С точки зрения интереса.
Ну, потому что портфель в минусе, все виды акции падают.
Потому
ой,
что,
страшно, зачем,
опять же,
да?
продукт, который мы обсуждали до этого, депозиты, он перекрывает, он впитывает в себя вот этот вот интерес, который был в инвестициях. Но в инвестициях изначально всегда у нас в стране повышенный интерес. Он выше, чем карточные продукты и так далее. То есть люди... Там много, конечно, истории про... Этот интерес, он связан больше такой, он информационный. То есть люди хотят узнавать, они погружаются в это и так далее. Но пока что этот интерес к инвестициям, он снижается. То есть он растет, например, сумасшедший растет, на самом деле, по ипотеке. И понятно, почему. Потому что улучшение жилищных условий, в целом там какая-то покупка недвижимости, это у нас, у многих там
всегда
являлось
нужно,
какой-то
да?
целью. Ну, то есть это обязательно нужны квадратные метры, деньги в бетон.
Ну,
плюс
да.
смотря госпрограммы. Смотря какого сегмента.
Да, плюс госпрограммы, которые явно держали нас в каком-то таком интересе повышенном. Надо успеть, надо приобрести... Там недвижимость дорожает, дешевле не будет. Это вот эти вот все вещи, которые интерес подогревают.
Опыт. По данным аналитического центра НАФИ, у 30% россиян финансовая подушка либо совсем отсутствует, либо является минимальной. Но большинство за последний год делали попытки сберечь деньги. Каким образом? 50% пополняют свой текущий банковский счет или вклад, 30% формируют наличные накопления дома, 10% покупают финансовые инвестпродукты, акции, облигации и прочее. И 7% отдают деньги членам семьи, чтобы спрятать подальше от себя.
А знаете, вот важный момент, Кирилл как раз говорил про то, что на что он копит, да, и вообще на что люди копят, какую цель перед собой люди ставят. Я специально перед нашей с вами встречей просил выгрузить статистику. На ребенка действительно большая часть, на будущее ребенка часть.
А сколько, если есть там проценты либо...
Процентов, наверное, 30. Это на будущее ребенка, но есть еще...
Сходится практически. Да, у нас, да. По нашим данным, 22 плюс-минус, да.
Да, но у нас все-таки такая больше специфическая аудитория. Вернее, ну,
отобранная
такая,
уже, да.
Да, она уже такая прям, уже целенаправленно приходит на платформу размещать, копить, приумножать. Но есть еще и смешное. На лучшее. Люди купят просто на лучшее. Это тут важно. Почему хочется это рассказать? Важно ставить конкретную цель, измеримую. Да, если вообще бизнес говорит, там, цели по смарту должны быть. Нельзя просто копить на что-то, ничего ты не знаешь. Да, есть просто на лучшее, но есть риск всегда у человека там в какой-то момент снять эти деньги и потратить. Если у тебя нету конкретной четкой цели, то статистики там накопить будет сложнее. Сейчас первоначальный взнос тоже надо накопить, потому что там, по-моему,
50% уже.
Уже 50%.
Да.
Не хухры-мухры.
Да. Ну, при такой ставке, надеюсь, что когда-нибудь мы все на это накопим.
Игорь, а на что вы копите?
Я тоже молодой отец, скоплю на образование ребенка. Это прекрасная цель. Мне хочется дать ему лучшее образование. Когда он вырастет, уже к этому моменту сумма скопится достаточно большая. Потому что сейчас, вот, если посмотреть тоже образование детей, сколько стоит, оно... Ты не можешь сейчас с кармана достать резко и пойти, если ты не позаботился об этом до. Даже надо начать хотя бы научить себя практику 1000 рублей в месяц откладывать. Если вот ты не умеешь копить, начни с этого. А еще проще, как вообще посчитать, сколько правильно откладывать. Знаете, есть такое понимание, чаевые себе. Кто-то платит чаевые, официанту дает, да, да, так, если кто-то интересно. Дает. Угу. То ты вот потратил за день какую-то сумму денег, кофе купил, там еще чего-то. Посмотри, сколько ты потратил за день, и 10% от этой суммы отложи. Научись откладывать, не трать на какие-то плохие привычки деньги и копи. Это важно. У тебя будет такая финансовая свобода, когда у тебя на счетах есть какие-то деньги, тебе чуть легче принимать какие-то решения.
Да, очень приятное чувство.
Сейчас передам привет коллеге с нашего тоже финансового рынка, кто также недавно стал молодым отцом, и он мне и посоветовал. Кирилл, смотри, я откладываю, я вот диверсифицирую, такой, как, я тоже хочу. Это та история, которую я, по большому счету, взял и, ну, не то чтобы скопировал,
но... такой лайфхак, да, принял себе.
Это круто, и это, если это не начать, условно говоря, там, с первого дня, с первого месяца, потом потенциально уже к этому вернуться будет трудно.
Нагнать это будет очень сложно.
Ты будешь думать, ну, раз я уже какое-то время это не делал, еще дам себе, и вот это вот каждый раз какой-то бег от самого себя, сейчас я чувствую, есть ощущение какой-то... уверенности за то будущее, в которое я вкладываю сейчас.
Ну, ты знаешь, Кирилл, ты говоришь, я услышал от знакомого и начал это делать. До этого вроде казалось базовая, банальная вещь, ты этого не думал. Я очень надеюсь, что кто-то нас послушает и будет делать то же самое.
Вот смотрите, все становится вроде как доступнее, да, большое количество финансовых инструментов, маркетплейсы, все легко, в один клик. И логичный вопрос, сразу появляется много мошенников, есть на ком наживиться. Про финансовый терроризм давайте поговорим.
Актуальная тема.
Как разводят людей, ну, мы слышим, знаем каждый день, как разводят. Как защищаться? Что вы для этого делаете?
Мы как платформа что это делаем, мы постоянно пишем какие-то статьи на этом фоне, что людям, ну, не надо не сообщать никакие пароли никому, не устанавливать какие-то приложения, никто тебе бесплатно ничего не позвонит, не даст. Я вот в очередной раз всем буду говорить, никогда не сообщайте по телефону никакие коды. Служба безопасности банка вам никогда не позвонит. Самое печальное, там достаточно говорят, человеку позвонить, он расскажет все пароли.
Еще вопрос от слушателя.
Если говорить про инструменты денежного рынка как альтернатива депозитам или бандам фонда денежного рынка, насколько достаточно их ликвидности, насколько их можно рекомендовать инвестору? А опять же, если можно рекомендовать, то какой объем? Если это там 100 тысяч рублей, да, это один вариант. Человек купил, продал без проблем. Если это 10 миллионов рублей, 100 миллионов рублей, такие крупные инвесторы, для них это тоже подойдет? Или все-таки с ликвидностью могут быть проблемы, и инструменты денежного рынка не всем подходят? Какие у них перспективы он видит?
Ну, я думаю, знаете, как когда у инвестора есть 100 миллионов, он уже более финансово грамотный, и у него точно есть какие-то финансовые советники, или он уже умеет управлять, раз он скопил такие деньги. Для них, я думаю, что их рекомендации давать не нужно. Если есть всего 100 тысяч рублей, то я бы, наверное, считал, что вклад, наверное, лучший инструмент. Фонды денежного рынка – замечательный инструмент. Там действительно есть доходность, она чуть ниже ключа. Но мы тут недавно делали сравнение фондов денежного рынка по сколько ты на самом деле получаешь денег в конце с теми же облигациями, да, которые с ежемесячным купоном. Важно, когда вы покупаете фонд денежного рынка, первое, вы платите комиссию брокеру. Да, за каждую транзакцию в два конца, в две стороны обычно платите комиссию. Дальше есть комиссия биржи. Третье – это налог, который платит человек. сейчас уже из депозитов и из других инструментов человек платит налог. Если посчитать все вот эти комиссии и какая эффективная ставка, вы увидите, что депозит становится там более выгодным. Накупил, продал, ты заплатил два раза комиссию за покупку и за продажу. И это важно. Поэтому для тех людей, у которых есть только 100 тысяч рублей для накопления, депозит однозначно, это будет мой личный совет, как бы я это поступал. А если у тебя уже действительно есть миллион рублей и тому подобное, это, возвращаясь, как я говорил, процентов 50 отложи на депозит, а 10-15, а может и 20% вкладывай в фонды денежного рынка, вкладывай, покупай какие-то акции, начни сначала с крупнейших компаний и тому подобное, где регулярно выплачиваются дивиденды. Это важно.
С более простых инструментов, в общем.
С более простых инструментов, потому что вот эти вот комиссии, они как бы, знаете, вроде как бы человек не замечает, он видит, о, я получу такую-то доходность. Но если посчитать все комиссии и вычесть, то увидишь эффективную ставку, она ниже, чем те инструменты, которые доступны. Как также народные облигации. Народные облигации на текущий момент гораздо выгоднее, чем фонды денежного рынка.
А где искать советников?
Есть реестр советников в Банке России, да, можно зайти на этот сайт. Очень много сейчас с развитием каналов в Телеграме и тому подобное есть разные. Есть и инфо-цыгане, да, будем так называть, и есть действительно финансовые советники. Но
это
я бы...
к вопросу о мошенниках.
Да, но я бы смотрел на тех советников, которые имеют портфель, управляют портфелем, портфель держат открытым. Это не просто там они какой-то положили миллион рублей, получили доходность и говорят, о, у меня доходность там 30%, делай как я. Нет, это прям должен быть портфель, за которым ты можешь следить. Сейчас очень много брокера предлагают, у них есть сервисы, скоро такой сервис появится и на московской бирже, на финуслугах, мы сделаем реестр советников.
Это очень нужно.
Да, и ты можешь просто зайти, там, вот этот человек тебе понравился, ты видишь его доходность, подписался на него и можешь повторять за ним эти операции.
Ну и брать какие-то консультации, да?
И брать какие-то консультации, да, это важно. Я, кстати, несмотря на то, что там у меня много денежных средств в накоплениях, я пользуюсь кредиткой ежемесячно.
Сенсация.
Да, ежемесячно пользуюсь кредиткой. Потому что, а все очень просто, мне банк дает бесплатно деньги на месяц, а сейчас кто-то же там на 100 дней, а в этот момент моя зарплата лежит под 20%. Ты получил зарплату, положил на счет накопительный под 20% сейчас.
Подрастил за месяц, а пока просто пользуешься деньгами банка.
А ты пользуешься месяц своей кредитной картой, зарплата у тебя лежит на накопительном счете. Все, вот доход, который ты за месяц получаешь. Ровно этот доход ты можешь откладывать, если раньше у тебя не было возможности откладывать. К чему я это говорю? Ну, вот мне пришлось закрыть кредитную карту, и я начал выбирать банк, куда я пойду. И пришел в один банк, второй банк. Во-первых, банки мне дали маленькие лимиты, да, на кредитную карту на входе. И дали какой-то конский процент. Не хочу называть банки, но кто-то мне там дал под 70%. Я говорю, вы очумели. Благо, я практически с каждым там главой розницы общаюсь с разных банков. Я говорю, как, почему так? Давай проверим, почему вы даете мне конский процент? Говорит, ой, а мы про тебя ничего не знаем, поэтому наша там рисковая система дала, что ты такой новый клиент, рискованный, у тебя есть там ипотеки и тому подобное. Сейчас по классике банк идет в кредитное бюро, смотрит, какие там есть у него кредиты, вот, обогащает какими-то данными, может быть, там от разных операторов связи, ну, и еще что-то делает.
Как будто бы напрашивается маркетплейс по кредитным картам.
И у нас он скоро запустится. А это знаешь, как я...
Чтобы не ходить по банкам. Да, информации сейчас очень много. Правильно Игорь сказал, что можно почитать в телеграм-каналах или еще где-то про то...
Журнал «Финуслуг».
Есть еще журнал «Forbes». «Инструмент капиталиста».
И много чего от Яндекса, как вы знаете, тоже есть. Подписывайтесь обязательно. Но важно при этом... проверять, вот сейчас скажу по-простому, не на всю котлету. Если что-то проверяешь сначала, проверь на маленький кусочек, тот, который не жалко, воспользуйся
ты лучше найди,
гарантированным.
Да, лучше не проверяй, ты найди человека или статью, в которой все это четко описано. Учись на чужих ошибках. Это всегда вот это правило номер один.
Срок давности статьи.
Срок давности статьи.
Потому что условия с первого числа, как говорится, где-то могут меняться с какого-то месяца. Если работает действительно, можно, опять же, попробовать. Но это, опять же, так или иначе, в этот момент ты принимаешь какой-то риск на себя.
Да,
важно помнить.
Да.
Ты всегда принимаешь риск на себя.
Ну, кстати, вот как совет, ну да, не то, что совет, а для повышения финансовой грамотности, если ты хочешь открыть вклад в банке, посмотри облигации этого банка, который торгуется на бирже, и сравни.
Возможно, а что с ними должно быть?
Иногда они выше, чем сам вклад. Купонный доход по облигациям самого банка выше, чем сам вклад в этом банке. Кстати, многие банки уже в своих приложениях свои облигации с более высокой ставкой продают. Есть сейчас флоутеры, как раз вот ваш слушатель об этом вопрос задавал. Есть флоутеры, где банк говорит, выпускаю облигации, ключ плюс какой-то процент. То он тоже за ключом будет ниже спускаться, но, очевидно, это там иногда выгоднее, чем депозиты. То есть если вы этому банку доверяете, значит, ты можешь смело покупать эти облигации этого банка, потому что ставка там гораздо выгоднее зачастую. Поэтому каждый брокер открывает сейчас брокерский счет, в скором времени на финуслугах появляется такая функция. Ты можешь покупать облигации и получать больше доход.
Ну что ж, пусть все накопления приумножаются, вклады растут, кредиты, если они будут, то они будут умными.
И выгодными.
Да, и выгодными. Это был подкаст Forbes «Внутри воронки». Пока.
Пока.